конечно, ответить на ваши вопросы. Значит, мы не будем, естественно, ни в коей мере проходить по нормам закона, и вы его, безусловно, читали и знаете, мы тоже знаем. Давайте я проинформирую вас о той работе, которую мы сейчас
передавать в письменном виде, гораздо организованнее можно будет выстроить работу, потому что иногда перебивают друг друга, начинают выкладывать какие-то там проблемы. Я думаю, что в письменном виде самое будет нормально. Спасибо.
Слышно? Значит, закон вступил в силу 21 ноября прошлого года. В соответствии с законом Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, как известно, признается российская регистрированная некоммерческая организация, в деятельности которой проявляются два признака. Это получение финансирования из иностранных источников и одновременно осуществление политической деятельности. Понятие политической деятельности тоже раскрыто в законе и указано, что значит, за исключением, соответственно, политической партии, некоммерческая организация признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории России, если, важно, независимо от цели указанных в учреждении документах, она участвует в том числе путем финансирования в организации проведения политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также формирование общественного мнения в указанных целях. Давайте я вам, значит, разберем эти два признака отдельно. Что касается иностранного финансирования. Вы знаете, что одновременно с внесением изменений в закон о некоммерческих организациях были внесены соответствующие изменения в закон о легализации отмывания доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма, в котором было предусмотрено, что все операции некоммерческих организаций на сумму, эквивалентную в иностранной валюте, свыше 200 тысяч рублей, подлежат обязательному надзору банками. Центробанк во исполнение этой нормы дал соответствующее указание банкам. Эта информация о поступлении на ваши счета иностранных средств банками направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу, с которыми Министерство юстиции взаимодействует абсолютно на регулярной основе, и сведения о том, поступают или не поступают на счета некоммерческих организаций средства, Министерство юстиции располагает. Это помимо того, что безусловно, мы видим из ваших отчетов. Раньше информацию об иностранном финансировании мы видели только из отчетов. И, кстати, доложу вам, мы эту цифру тоже озвучивали. В прошлом году мы проводили первый раз как бы подсчет тех средств, которые вы заявляли как иностранное финансирование. Таким образом, поскольку отчетная кампания, вы сами понимаете, не заканчивается 15 апреля, кто-то после напоминаний и предупреждений сдает отчеты. Вот так или иначе, все отчеты, которые были сданы за 2011 год, в 2012 году, все средства, которые нам продекларировали так или иначе, это 19 миллиардов рублей. Это то, что вы сами заявили. Мы допускаем, кстати, что, может быть, некоторые организации ошиблись, когда расписывали российские деньги нечаянно, как иностранные. Вполне этого допускаем. Поэтому думаю, что вот информация, которая теперь поступает в установленном законном порядке, может быть, годовая цифра будет больше, может быть, будет меньше, но она, по крайней мере, мне представляется, будет более как бы достоверной. Но так или иначе, в любом случае, не 19 миллиардов, можно там 17 или еще сколько, все равно не миллион. Это достаточно большие средства иностранного финансирования, которые, безусловно, должны быть подвергаться специальному контролю. Здесь, мне кажется, нет как бы равногласий ни государственных органов, и сами некоммерческие организации это понимают, потому что требования о прозрачности финансовой деятельности некоммерческих организаций, в принципе, любых юридических лиц, это требование не то, что содержится в российском законодательстве, это норма международного права, в частности, это норма и обязательства, которые Российская Федерация берет в связи с участием в деятельности организации ФАС, средства международной по легализации тоже доходов отмывания. Это все должно учитываться в первую очередь с точки зрения то, что любые средства иностранного финансирования должны расходоваться на те цели, для которых они предназначены. Значит, таким образом, Министерство юстиции, начиная с 21 ноября, получает информацию об этом финансировании. В этой связи хочу вам доложить, что эта информация получается нами ежемесячно, и мы ее анализируем с точки зрения двух аспектов. Она, конечно, отправляется и в территориальные органы, потому что эта информация по всей России поступает к нам в центральный аппарат. Значит, мы анализируем эту информацию с двух аспектов. В первую очередь, это достоверность в принципе вашей отчетности, есть или нет иностранное финансирование. Раз у нас попал ноябрь, то в случае, если какая-либо организация представит нам уведомление, например, как закон позволяет вам сделать в отчетность вот до 15 апреля, которая у нас идет за 2012 год, представит информацию о том, что у нее не было иностранного финансирования и средства общие меньше 3 миллионов, и вы в таком случае вправе написать просто уведомление о том, что вы соответствуете этим критериям. Но если у нас будет информация о том, что, предположим, в ноябре или декабре 2012 года вам иностранное финансирование поступало, вы должны понимать, что за представление недостоверной информации, в частности, отчетности в государственный орган, вы можете привлечены быть к административной ответственности. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Другой аспект этого анализа этой информации – это использование этой информации для проведения плановых проверок. Вот я вчера выступала в Общественной палате Российской Федерации и смотрела, конечно, как средства массовой информации отражали эту тему. И первое, что всем бросается в глаза, что Министерство юстиции не возбуждало пока ни плановых проверок по тем основаниям, которые предусмотрены для иностранных агентов. Я скажу об этом еще попозже, но важно, что Министерство юстиции, как любой орган федерального государственного надзора, работает по контролю за НКО в соответствии с законом о защите прав юридических лиц, 294-й федеральный закон. Мы обязаны формировать планы проведения проверок. Эти планы согласовываются с органами прокуратуры. Они вывешиваются как на сайте, сводный план вывешивается как на сайте Генеральной прокуратуры. Этот сайт, информацию о сводном плане по всей стране можно посмотреть и на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Если вы организация региональная, то вы можете этот план проверок на 2013 год посмотреть на сайте своего территориального органа Министерства юстиции и посмотреть, включены ли в этот план, на какой период, потому что он обязательно указывается месяц. Ну и, соответственно, сайт юстиции уже готовится или как-то согласовывает конкретные сроки и так далее. Значит, в этой связи, поскольку у нас имеется в ходе анализа этой информации подтвержденный один признак получения иностранного финансирования, то при проведении плановой проверки любой некоммерческой организации наш территориальный орган будет смотреть, а имеется ли второй признак, связанный с участием в политической деятельности. Если этот признак будет установлен, то, соответственно, это будет признано в акте проверки. Мотивированные доводы, почему те или иные акции были посчитаны территориальным органом или министром как политическая деятельность, это будет отражено в акте проверки. И вместе с актом, как того требует закон, вам будет вручено предупреждение о том, что по оценке территориального органа признаки иностранного агента установлены, подтверждено иностранное финансирование в установленном законном порядке и подтверждены, предположим, какие-то акции оценены как политические. Обращу внимание, акции как и финансирование с момента вступления в силу закона. Но, безусловно, то, что вы работали в июле или в марте 2012 года до вступления в силу закона, с точки зрения этого закона, уже не может поддержать правовой оценки. Значит, вы вправе, получив этот документ, либо предупреждение имеется в виду, обжаловать его в судебном порядке, либо исполнить требования Минюста и подать заявление для включения в реестр иностранных агентов. Я попозже расскажу, как оно рассматривается и почему мы не включили, допустим, ту единственную организацию, которая хотела сама туда включиться в сегодняшний день. Значит, если вы не согласны с требованиями Минюста в цивилизованном судебном порядке, мы с вами встречаемся в суде, и вы доказываете о том, что, предположим, у вас эта деятельность была не политическая, и здесь уже как решит суд. Если суд скажет, что да, согласиться с вашими доводами, то, как называется, мы таким образом будем формировать судебную практику. Если суд согласится с нашими доводами, вы должны будете исполнить решение суда и подать заявление, опять же, о включении в реестр. Если вы в этом случае не будете его исполнять, то должностные лица Министерства юстиции вправе составить протокол опять об административном правонарушении. Там вы знаете, что в кодексе об административных правонарушениях внесены специальные составы, достаточно серьезная административная ответственность. Есть ли случаи и в этом вы возвели, допустим, к административной ответственности? Вы, предположим, даже уплатили штраф, но все равно заявление не подаете. Деятельность организации может быть приостановлена решением Министерства юстиции Российской Федерации на срок до 6 месяцев. В этот период вы вправе либо подать заявление опять о подключении министра иностранных агентов, либо прекратить осуществление этой деятельности. Если вы осуществляете эту деятельность и заявление все равно подаете, то, к сожалению, я вам сейчас просто алгоритм рассказываю, да, возможно, что в таких случаях будет или не будет, не будет строить никаких прогнозов. Но в этом случае, да, действительно, вплоть до ликвидации организации, и закон этот прямой вытекает. Что касается порядка ведения реестра иностранных агентов. Значит, Министерство юстиции было поручено в соответствии с законом определить этот порядок. Приказом Министерства юстиции от 30 ноября 2013 года, номер 223, этот порядок определен. Значит, установлено, что заявление, как и в законе, о включении в реестр иностранных агентов, организация может подать, мы сейчас говорим о добровольном варианте, правильно, как бы недобровольном мы с вами обсудили, может подать в двух случаях, либо сразу при создании, если она сразу намерена получать иностранное финансирование и заниматься политической деятельностью. Она подает это заявление в орган сразу при регистрации. Территориальный орган, предположим, регистрирует организацию, и уже зарегистрированную организацию, ее документы вместе с этим заявлением направляет в Министерство юстиции для того, чтобы мы приняли решение о включении организации в реестр иностранных агентов. Мы рассматриваем этот документ в течение 10 дней. Мы не проводим никаких в связи с этим внеплановых проверок и так далее. Мы оцениваем то, что это просто очень короткий срок. Мы оцениваем правильность заполнения документов, мы оцениваем достоверность информации в иностранном финансировании и оцениваем те виды политической деятельности, которые вы закрепили в этом заявлении. По результатам этой оценки мы издаем распоряжение и включаем вас в этот реестр. Вы знаете, что уже сейчас на сайте Министерства юстиции Российской Федерации выделен в разделе некоммерческие организации специальный раздел, в котором предусмотрено обнародование этого перечня этих организаций. Сейчас он пуст. Ни одна организация сейчас туда не внесена. Министерство юстиции сейчас не находится в судебном процессе ни с какой организацией с точки зрения принуждения и исключения в этот реестр. Значит, либо действующая организация в случае до момента осуществления политической деятельности вправе подать это заявление, и мы точно так же рассмотрим его в течение 10 дней, включим организацию в реестр. Обращаю внимание, что закон не запрещает осуществление политической деятельности на иностранные средства. Вы не должны ее тогда прекращать, вы должны просто внести сведения себе в этот реестр. Так или иначе, чтобы вы знаете, что существует еще последствия, что все ваши печатные издания на сайте и так далее, вы должны будете сообщать о том, что вы отключены в этот реестр. За несообщение этих средств, что вы туда включены, также предусмотрены установленные законом ответственности. Министерство юстиции Российской Федерации поступало одно всего пока заявление о включении организации в реестр. Значит, оно поступило 29 декабря прошлого года и было рассмотрено нами 21 января. Организации мы дали ответ. Это была Чувашская правозащитная организация «Щит и меч», которая является членом Ассоциации правозащитных организаций «Опора». Она указала в своем заявлении, что она получает иностранное финансирование не напрямую из иностранных источников, а из ассоциации ОГОР, которая получает иностранное финансирование. Соответственно, эта цепочка получения иностранного финансирования подтверждена, это действительно достоверно. Что касается видов политической деятельности, которую эта организация указала для внесения в реестр иностранных агентов. Она указала, что цель ее политической деятельности – это защита прав граждан с точки зрения недопущения пыток в Российской Федерации, защита лиц, подвергавшихся пыткам, как там в органах дознания, в органах ВСИН и так далее. И вот эта деятельность по противодействию пыткам была заявлена как деятельность политическая. При рассмотрении и соотнесении этой деятельности с положениями закона МИЮС установил, что есть еще критерий, и достаточно важный, который говорит о том, что не любая политическая деятельность или там политические требования, которые выдвигаются, могут быть признаны как иностранного агента деятельности, а та, которая направлена на изменение государственной политики, на влияние, на оказание влияния на решение государственных органов в целях изменения проводимой государственной политики. Таким образом, ведь Российская Федерация, являясь участником Международной конвенции о противодействии пыткам, тоже, безусловно, как бы пытки не поддерживает, да, у нас закреплено. существует там, в уголовном законодательстве и в массе других как бы, вещей, никакому принуждению, передачи показаний и так далее. Поэтому исходим из того, что деятельность по противодействию пыткам вполне укладывается в рамки государственной политики. И деятельность некоммерческих организаций, равная как бы, развитию, поддержку государственной политики в данном случае, исходя из формулировки закона, политической деятельностью в качестве иностранного агента признаваться не должна. Поэтому, ну, имея еще в виду, безусловно, что организация, с момента, когда она только направила нам по почте это заявление, сразу выложила в интернете информацию о том, что это не просто заявление, что это контрольная закупка для Минюста. Мы посмотрим, ну, они так указывали, да, мы посмотрим, как Минюст будет применять закон на практике, будут ли они подходить абсолютно формально, или они хоть что-то там вчитаются и так далее. Ну, вот мы вчитались. То есть, безусловно, мы понимали, что это как бы, заявление родилось не из того, что организация вот, очень хочет в этот реестр. Мы понимали, что внесем мы ее в реестр, и эта позиция, конечно, преобладала на первом этапе рассмотрения. Потому что заявление оформлено правильно, сведения в иностранном финансировании подтверждены. Логика такова, что раз организация говорит, что она должна подать заявление до осуществления политической деятельности, то получается на момент подачи заявления его как бы проверить нельзя. Вы же только намерение не осуществляете. Поэтому, как говорится, написал, пожалуйста, получи. И были в обсуждении, когда мы обсуждали эту позицию в департаменте, было такое мнение. Мы понимали, что это будет, безусловно, обжаловано решение о включении в реестр. И я вам скажу, и сейчас до сих пор убеждена, что 98% или 99%, что суд вполне мог подойти формально, и организация потом, вы знаете, да, что исключение из реестра только в том случае, когда сейчас не предусмотрено там, прекращение осуществления политической деятельности или еще что-то. Когда комментировали наш порядок, обсуждали, когда мы его издали, СМИ писали из реестра только вперед ногами. Но вот и так они там были до смерти, как говорится. Значит, но все-таки я думаю, что для того Министерство юстиции, как бы, я считаю, один из ведущих правовых органов, чтобы применять закон строго в соответствии с буквой, с духом закона. Значит, еще два слова комментарий по этой ситуации, поскольку все равно все отслеживали применение. Хочу сказать, что то, что мы не включили эту организацию в реестр иностранных агентов при этом конкретном виде деятельности противодействия пыткам, это не значит, что Минюст сделал заключение, что организация «Щитный меч» не иностранный агент. Потому что в любом случае организация осуществляет много видов деятельности. Нам она выбрала, безусловно, тот, который настолько как бы, да, сложно оценивать, да, чтобы можно было потом еще посудиться. Мы не знаем, мы не проводили проверку этой организации в связи с этим обращением, какие еще виды деятельности она осуществляет. Поэтому мы говорим о том, что Минюст оценивал в данном случае только вот этот конкретный вид деятельности, противодействия пыткам, который они указали как политическое. Не исключено, что когда-нибудь, если возникнет необходимость плановой или неплановой проверки деятельности этой организации, если будут установлены какие-то другие обстоятельства, они будут по-другому оценены. Значит, что касается озабоченности общей некоммерческих организаций по поводу того, что сейчас все благотворительные фонды, которые занимаются, например, здравоохранением или участвуют, предположим, в обсуждении, вот как мы, предположим, вчера в общественной палате обсуждали практику применения этого закона. По идее, при определенной степени заинтересованности, можно сказать, раз они, некоммерческие организации, доносят до нас, когда представители государственного органа свою позицию, значит, они хотят на нее повлиять, значит, можно каждого тут вписать, у кого есть иностранное финансирование. Но не нужно, конечно, доходить до абсурда, безусловно. И критические выступления, и замечания по поводу государственной политики, которые вы высказываете в рамках вот таких обсуждений, ну, это нужно быть очень заинтересованным, чтобы это прилагать как бы, в этой части. Вчера тоже комментировали много, и у нас достаточно часто спрашивают, это значит, закон не работает, раз до сих пор никого не внесли и так далее. Вы знаете, моя личная позиция выражается в следующем. Во-первых, да, прошло почти 100 дней, 28 февраля там посчитали, по-моему, да, что 100 дней применения закона. Во-первых, идет просто, мне кажется, накопительное накопление информации. Иностранное финансирование, еще раз говорю, поскольку не имеется в виду то, которое поступало до вступления в силу закона, то вот сейчас мы знаем только 3 месяца, да, которые как бы получает и получает организация финансирования после вступления в силу. Кроме того, закон вступил в силу в ноябре, на большинстве территории России еще крутая зима. Не до политических акций, мне кажется, сейчас пока. Вот. Мне кажется, что весной и летом будет больше оживления на политическом как бы, оценки можно было бы это оценивать с этой точки зрения. То сейчас ближайшие выборы — это единый день голосования 8 сентября, старт этой избирательной кампании пока не дан. И Минюст, вот как министр юстиции отмечал на коллегии министерства, которое состоялось 22 февраля и тоже освещалось его позицией в средствах массовой информации, мы не испытываем никакой истерики по поводу применения этого закона. И мы крайне не сторонники того, чтобы эта истерика нагнеталась в средствах массовой информации. Работает, не работает, когда будет первый, кто будет первый, и так далее, и так далее. Минюст рассматривает эту работу как текущую работу в рамках других направлений. У нас очень много, вы знаете, например, что в прошлом году было либерализовано законодательство о политических партиях, и теперь каждые 500 человек могут создать себе партию, и не прошло еще года, в апреле только вступили в силу эти поправки, было 7 партий, уже 60 политических партий. Они тоже вот сейчас уже готовятся к выборам, как будет там старт избирательной кампании, они должны подтвердить там регистрацию своих отделений на территории более половины субъектов. Это потому, что есть текущая работа по контролю за религиозными организациями, которые, конечно, с иностранными никак не связаны, но я вас уверяю, там тоже очень много вопросов. Поэтому это не самое скрупулезное и самое ужасное направление в нашей деятельности. Хотя, безусловно, понимая общественный резонанс, понимая, что практику применения этого закона вам, наверное, тоже известно, а теперь мониторит международное сообщество, Венецианская комиссия приняла этот закон к рассмотрению. Поэтому мы, безусловно, уделяем этому внимание. Мы 21 февраля провели для наших территориальных органов специальное совещание, разъяснили позиции Минюста, откомментировали им, конечно, более подробно позицию министерства. Мы призывали их, и это мы это не скрываем, для того, чтобы на первом этапе, когда мы будем формировать правоприменительную практику, действия территориальных органов согласовывались с Министерством юстиции, неправильно говорили, опять же пишут о том, что Минюст запретил своим территориальным органам там высказываться по этому поводу или хоть какие-то решения принимать, но мы с вами понимаем, что вот вы опять же сталкиваетесь с нашими территориальными органами. Даже при регистрации, когда вроде мы с этим работаем почти 20 лет, да, и все равно в разных регионах есть разная практика, мы стараемся привести их к единообразию, то в этом новом законе, тем более достаточно сложном, нужны единые подходы. И поэтому мы к этому призывали наши территориальные органы. Значит, вчера тоже возникал вопрос, доведу до вашего сведения, о том, что в интернете была информация о том, что Министерство юстиции проводит в Санкт-Петербурге проверку организации «Солдатские матери» по обращению государственных органов, в частности военного комиссариата Санкт-Петербурга, с тем, что организация получает иностранное финансирование и, по мнению этих заявителей, занимается политической деятельностью. Обращу внимание, что эта проверка возбуждена в рамках, опять же, закона 294 и закона о некоммерческих организациях. Не связано с выявлением признаков иностранного агента. Это не задача в данном случае. Но еще раз обращу внимание, что территориальные органы Минюста теперь в каждой проверке, где есть иностранное финансирование, будут проверять эти признаки. Проверка заканчивается 1 марта, о ее результатах сейчас говорить преждевременно. Я не видела пока ни акта, ни проекта акта территориального органа. И пока не знаю, какие обстоятельства подлежат оценке. Безусловно, решение, особенно если вдруг будет установлены какие-то такие признаки, Министерство юстиции будет в курсе и будет эту проблему отслеживать. И сейчас это просто текущая проверка, каких мы проводим в год примерно 7 тысяч примеров. Значит, что касается, вызывает озабоченность у некоммерческих организаций, когда мы писали приказ, когда обсуждали его в общественной палате, и у нас поступали некоторые обращения некоммерческих организаций, когда, допустим, вы пишете, мы там такой-то фонд, мы получали, то ли сейчас получаем иностранное финансирование, тратим его, предположим, на мероприятия, которые связаны с защитой там, прав беженцев или с интеграцией мигрантов, или еще с какими-то положительными вещами. Скажите, пожалуйста, агенты или нет, чего нам бояться, как дальше жить? Министерство юстиции на такие запросы отвечает следующим образом, что признаки политической деятельности закреплены в законе. В первую очередь, это активные политические действия. И если в вашей деятельности никакой политики нет, то получайте спокойно свои иностранные средства и занимайтесь даже на эти средства своими данными, целями. Здесь министерство не видит, хорошо, спасибо, не видит никакой проблемы. Но вместе с тем сказать однозначно, что вы не иностранный агент, мы тоже не можем, потому что такой вывод мы можем сделать только по результатам проверки. Основание возбуждения индивидуальной проверки по заявлению самой организации законом не предусмотрено. А раз мы заговорили о внеплановых проектах, то опять же, как вчера все СМИ больше всего на это обратили внимание, Министерство юстиции по специальным основаниям, которые установлены для проверок коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, пока не возбуждало ни одной проверки. Еще раз, потому что у нас не было достаточно для этого на сегодняшний день оснований. Поступали обращения граждан Российской Федерации. Касались их почти около 500, но касались они всего двух организаций. Я вчера их озвучила. Это Ливада-центр, информационное агентство, которое получает иностранное финансирование, и по мнению зрителей, раз они транслируют, например, опубликовывают рейтинги президента Российской Федерации или, например, отношение граждан Российской Федерации там к достоверности результатов выборов, значит, они занимаются политической деятельностью, включить их в реестр иностранных агентов. И вторая организация, в отношении которой поступали такие обращения, возможно, что это и не удивительно, это ассоциация «Голос», которая активно следит за открытостью избирательного процесса. Значит, Министерство юстиции не смогло в соответствии с законом возбудить эти проверки по одной простой причине, что для обращений граждан Российской Федерации предусмотрено, что в обращении должны быть указаны не только доводы, связанные с получением иностранного финансирования и занятием политической деятельностью, но и осуществление наряду с этим деятельности, связанной с экстремизмом. В этих обращениях таких доводов не было. Всем заявителям мы дали ответы, и в установленный срок эти обращения рассмотрены. По обращениям государственных органов, органов местного самоуправления, Министерство юстиции может возбуждаться в том случае, и если там нет признаков экстремизма, только когда они говорят о том, что, причем не просто пишут письма, а мотивированно, доказательно представляют нам материалы о том, что есть иностранное финансирование, и вот такие-то действия мы оцениваем как политическую акцию. На сегодняшний день Министерство юстиции Российской Федерации таких обращений в отношении никаких организаций пока не поступало. К нам поступало несколько обращений депутатов Государственной Думы, которые в большинстве своем касались информационного тоже свойства. Скажите, ведется ли реестр, подавались ли заявления, кому еще отказали, кого внесли, сколько на рассмотрение и так далее. Мы дали соответствующие ответы. Одно обращение касалось ситуации, которая была связана с Саратовом, когда абсолютно инспирированно было указано, что уже первый раз применили закон об иностранных агентах. Это была чисто техническая ошибка нашего территориального органа, связанная со следующим. Организация фондовых методов алкоголизма и наркомании Саратовское региональное отделение не представляла отчета в наш адрес. Ей вынесли предупреждение еще в июле до вступления в силу закона. И написали там норму, да, как прошлая редакция 29-й статьи закона об общественных объединениях предусматривала, что общественное объединение обязано сдавать отчеты о поступлении от международных, от иностранных источников там, и так далее, и так далее. Эту норму продублировали. Ответа не последовало. И вот в ноябре 28 числа, как бы до июля, действительно, после вступления в силу закона, они выносят повторное предупреждение и, немножко запутавшись, пишут действующую норму закона, которая вступила в силу с 21 ноября. И пишут уже, вы нам не представили информацию о поступлении денежных средств из иностранных источников. Но, вы знаете, и организация, и всем абсолютно было понятно, что речь не идет о том, что раз понятие иностранные источники было введено только законом об иностранных агентах, что мы за 11 год с них спрашиваем источники иностранного агента. Но мы понимаем, что каждая наша неточность в данном случае, конечно, вызывает вот такую нездоровый ажиотаж. Да, нам поступили жалобы, было обращение депутата Государственной Думы, разведитесь и так далее. Минюст разобрался, указал своему территориальному органу о том, что и всем остальным территориальным органам о том, что, безусловно, применению отчетности за 11 год так писать нельзя. Это предупреждение было отменено, в этой части было указано. А все остальные доводы, которые связаны с тем, что не представлялась информация большего объема, вы знаете, которая касается благотворительных организаций, все отправлено в силе. Насколько мне известно сейчас, организация все адекватно понимает, эти отчеты представляет, вопрос практически исчез. Вот что я вам, в принципе, хотела сказать о том, как закон как бы работает. Давайте тогда буду отвечать на вопрос. Могут ли посчитать политической деятельностью издание независимой правозащитной газеты средства зарубежного гранта? Спасибо. какую политику эта газета в информационном плане ведет. Правильно я понимаю, что вы ставите знак равенства между правозащитной и политической деятельностью? Конечно, неправильно. Я же вам привела пример. Правозащитная деятельность вот этой организации «Чайдемич», которая, безусловно, мы знаем, что правозащитная деятельность связана с тем, чтобы в подавляющем большинстве в вашем случае бесплатно оказывать правовую поддержку населения. Есть основы государственной политики,
но мы желаем просвещения.
Да. В большинстве случаев есть основы миграционной политики, основы национальной политики. Когда мы будем говорить направленные и направленные изменения политики, мы будем смотреть, каким нормативным документом вообще, в принципе, эта государственная политика закреплена. И в какой части тогда, как с этим соотносится ваша деятельность. Поэтому, конечно, мы не ставим никакого знака равенства. Любая деятельность на выборах считается политической. Даже защита прав избирателей и просвещение в области избирательного права. Нет, конечно, не любая деятельность на выборах считается политической, но, безусловно, так или иначе, участие в избирательных кампаниях, потому что это не мы не имеем в виду выдвижение кандидатов или непосредственно поддержка формирования избирательных фондов, это то, что, ну, безусловно, политическая деятельность. Здесь, безусловно, все, что связано ближе к выборам, будет особенно скрупулезно оцениваться. Здесь, мне кажется, даже странно, что, ну, как бы, почему вас вызывает как бы эту заботу, потому что все, что связано с выбором, это и есть политика. Ваша деятельность будет с этой точки зрения оцениваться, да, нами особенно скрупулезно. Но еще раз говорю, не всяко.
То есть гражданское общество не имеет права заниматься?
Можно немножечко же проводить не всяко.
Да.
Еще раз.
Проверка результатов.
То есть гражданское общество должно быть оторвано от такого важного процесса, как выборы?
Нет, мы об этом не
подробнее, пожалуйста.
Значит, я не говорю о том, чтобы вы оторваны. Мы понимаем, что избирательный процесс и открытость выборов, достоверность результатов, правильность подсчета голосов, наблюдателей – это все очень важно. Я говорю только о том, что деятельность сопряженная, вот эта конкретная деятельность, у нее могут быть признаки политической деятельности. И вот эта деятельность будет оцениваться особенно внимательно. Вот все, что я сказала. Нет пока никаких примеров.
Какие могут быть?
Я не буду никаких прогнозов строить. Я понимаю, что вас это как бы заботит. Но еще раз говорю. Минюст формирует правоприменительную практику. Мы не законодатель. И закон, вы знаете, носился депутатами Государственной Думы. Минюст его не разрабатывал. Мы принимаем закон такой, какой он есть. Мы его трактуем при конкретном применении. Мы, учитывая, что политическая деятельность сформулирована в законе вот так, как сформулирована, и, кстати, маленькое отвлечение, в законе США по иностранным агентам, которые нормы часто спрашивают, сравнивают, точнее, да, там эта деятельность сформулирована настолько широко, там сказано действовать в интересах и по устному поручению, и в зависимости от какой ты форме зарегистрирован. Вот все, что только угодно, все можно под этот закон, под ту формулировку американского закона, на мой взгляд, привлечь. Тем более, в нашем законе из политической деятельности сделаны исключения. Поэтому еще раз, если вы занимаетесь просвещением, если вы занимаетесь организацией спортивных мероприятий, в том числе с иностранными средствами, если деятельность в социальной сфере, в силу закона эта деятельность исключается. Но если вы провели 20 мероприятий спортивных на иностранные средства и все хорошо, но потом, предположим, вышли на какой-то митинг, в резолюции которого указано, и вы официально выступали организаторами этого митинга, или там подтверждено, что ваше руководство выступало на этом митинге именно от лица этой организации, в резолюции которого можно усмотреть какие-то вещи, направленные на изменения государственной политики, мы будем оценивать это.
Например, соблюдать 31-ю статью Конституции.
Это политическое требование.
Вы знаете, я понимаю ваши, поскольку уже очень много вопросов, да, еще раз говорю, сейчас Министерство юстиции, сейчас нет никакой избирательной кампании, у нас нет ни одного обращения, связанного с проблемами оценки деятельности некоммерческих организаций в период выборов. Когда будут эти обращения, тогда мы будем оценивать конкретные действия. Сейчас я не могу построить никаких проектов. Как и говорила вчера, и сегодня повторюсь, мы будем максимально стремиться к тому, чтобы норму закона применять так, как она изложена в законе. Ее все могут почитать, и все ее могут с ней ознакомиться. Расширительного толкования мы постараемся не допускать. Вот все, что я могу в данном случае сказать. Хотя, безусловно, понимаю, что это вопрос сложный. Не является ли аксиомой утверждение, запрещается финансирование политической деятельности в Российской Федерации из-за рубежа? А где же это читать? читаем. Это совсем не аксиома. Еще раз говорю, оно не запрещается. Закон не говорит о том, что вы должны эту деятельность так или иначе прекратить. Закон говорит о том, что тот, кто занимается политической деятельностью на средства иностранных источников, должен внести средства как иностранных агентов и на каждом углу представляться, что я иностранный агент.
За шпион.
И из закона, вот там не сказано шпион. Мы не оцениваем. Ну, я понимаю, мы тоже, безусловно, оцениваем, как общественное мнение воспринимается. Кстати, исходя из запросов всяких средств массовой информации и так далее, большинство населения за то, чтобы было понятно, не за запрет, а чтобы было понятно, какие организации получают иностранное финансирование и занимаются этой деятельностью, какие занимаются это на российские деньги. Вот и все. Открытость финансовой деятельности некоммерческих организаций – это международные требования. Дальше. Может ли почему-то быть признан иностранным агентом?
Простите, тогда вы в развитии этого вопроса, я его задал. Значит, вы считаете, что возможно, например, партии «Яблоко» получить $1 миллиард из США и проводить политическую работу? Подождите.
Политическим партиям никакой иностранный агент не применяется и к религиозным организациям. Политическая партия – это ее цель заниматься политической деятельностью. И, кстати, политическая партия иностранное финансирование получать не может. Еще раз. Закона о политических партиях. Не могу.
Так вот об этом и речь.
Еще раз, только, Василий.
Ну, это я вопрос задал, мне непонятно.
Я
вам поясняю. Закон, вот эти поправки, не распространяются на религиозные организации и не распространяются на политические партии. Поэтому, если политическая партия получает иностранное финансирование, она нарушает требования закона о политических партиях. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью политических партий осуществляет Центральная избирательная комиссия. Проверки этого финансирования проводятся Министерством юстиции в внеплановом порядке, обычно в период выборов. Может ли и почему быть признана иностранным агентом организации, у которой даже в названии правозащитная организация? Вот довожу вам, что если даже в названии есть слово политический, ну да, у нас есть такие организации, там политических исследований, там школа политического, там, ну, в общем, недавно что-то возникало. Так, у нас есть такие организации, в которые сейчас мы видим иностранные средства поступают. Вот если так или иначе и в названии, а вы знаете, поскольку все регистрируются и так далее, название некоммерческой организации должно отражать характер ее деятельности, то эти организации берутся нам, безусловно, на специальный мониторинг. Если у нее и в целях, и в названии отражены те или иные политические аспекты, а вот и получают иностранное финансирование. А если сказано правозащитная организация, то это ни о чем не говорит. Надо ли, с точки зрения иностранного агента, надо ли организации искать цепочку финансирования тех организаций, которые финансируют твою организацию? Кто здесь иностранный агент? Хочу пояснить, да, действительно, для вас, мы это тоже понимаем, есть некоторые сложности. Потому что, когда закон говорит о том, что признается иностранным финансированием, то под собственно, прямыми источниками иностранного финансирования, которые мы видим, еще раз говорю, через косвенный мониторинг, иностранное финансирование признается и финансирование, которое поступает от российской организации, которая, в свою очередь, получает иностранное финансирование. Я понимаю тоже, что даже если вы запросите у своего контрагента информацию, дайте мне полный расклад, получал ли ты сам иностранное финансирование, скорее всего, вам эту информацию своя на банковскую тайну и так далее не предоставят. Значит, в данном случае мы исходим из того, что да, вы возможны, насколько это возможно для контрагентов, уточните, получают или не получают они иностранное финансирование. Если у вас позволяют это контрагентские отношения, должны уточнить. Может быть, вы это закрепите в договорах пожертвования, которые к вам поступают. Но мы понимаем, что у вас нет достаточных средств для того, чтобы проверить эти сведения. Если будет установлено при проверке, предположим, ваша политическая деятельность, и вы не получали напрямую иностранное финансирование, и добровольно заблуждались о том, что ваш контрагент вас как бы не предупредил о том, что у него было иностранное финансирование, перед вами поставили такой вопрос, контролирующий орган, у вас есть два пути. Либо вы продолжаете с этим контрагентом работать, понимая, что это иностранные источники, вноситесь в реестр иностранных агентов, либо вот этого иностранного источника, который вот так оценен в ходе проверки контролирующего органа, отказывается. Это такая позиция. В уставе НКО политическая деятельность не прописана. Нужно ли вносить изменения в устав НКО о занятии политической деятельностью? В принципе, если вы намерены осуществить... Я исхожу из того, иностранные агенты. Да? Соответственно, это вообще-то не является обязательным видом деятельности, исчерпывающим перечнем описывать в уставе. Хотя, конечно, это крайне желательно, потому что цели, виды деятельности, которые образуют предмет вашей деятельности, это должно быть в силу закона отражено в законе. Если вы намерены конкретизировать виды политической деятельности в уставе, описывайте. И, соответственно, если будут накладываться иностранные источники, здесь как бы не будет у нас, по крайней мере, никаких проблем для соотнесения вас с этим реестром. Значит, что же касается, если вы не описываете, но осуществляете все равно какие-то виды политической деятельности, обратите внимание еще, что закон говорит независимо от цели деятельности, прописанных в уставе. Так или иначе, это, скажем так, некоторая защитный механизм от того, чтобы не создавалось, предположим, создать спортивный клуб, раз в 3 года проводить одно спортивное мероприятие, а все остальное осуществлять какую-то другую деятельность, в том числе на иностранные средства. Но говорить о том, что раз я спортивная организация, я вообще не иностранный агент. Этого тоже не получится. Поэтому, если вы хотите это конкретизировать, конкретизируйте. В уставе НКО не указано положение о привлечении или получении средств от иностранцев. Надо ли вносить изменения в устав по этому вопросу? Ну, кстати, я вам доложу, что, опять же, 99% некоммерческих организаций в своих источниках, учитывая, что раньше это не так даже напрягало и вас, да, указано, что пожертвования членов организации, а члены ваших организаций могут быть любые физические лица, в том числе российские, нероссийские граждане. Поэтому, если вы хотите конкретизировать, конкретизируйте. Но мне кажется, что в подавляющем большинстве уставов это и так прописано. Вот. Поэтому Минюст не настаивает, если вы имеете в виду нас, чтобы вы прописывали иностранные источники обязательно в уставе. Если будут внесены изменения в устав и зарегистрированы эти изменения, то с какого момента будет включение в реестр иностранных агентов? Включение в реестр с момента подачи заявления. Это не уведомительный порядок в том плане, что, вы знаете, как регистрация общественных объединений, мы создали, считаемся созданными с момента, когда прошло собрание, можем не регистрироваться. И никто у вас не имеет права спрашивать, почему вы не регистрируетесь, там, где ваш руководитель, это ваше право, предоставленное законом. А в данном случае это уведомительный порядок. Вы включаетесь в реестр на основании заявления и только заявления. А вот в случае, если у вас есть эти признаки и наступает ситуация, когда вы обязаны подать это заявление, но не подаете, тогда та ситуация, о которой мы говорили выше. Поэтому, если вы зарегистрируете такие изменения в уставе, и только тогда, когда вы начнете в реализации этих уставных целей осуществлять эту деятельность, тогда возникнет вопрос, что у вас есть необходимость подавать заявление о включении регистра иностранных агентов. Следующий вопрос. В Орловской области сложилась практика, когда любое нарушение, даже отсутствие подписи под протоколом, расценивается как нарушение Конституции. Есть ли такая практика в других регионах? Некоторый перегиб, конечно. Да, в отказах территориальных органов, регистрации любой некоммерческой организации, в первую очередь общественной организации.
Значит,
это общая фраза, которую наши территориальные органы в акте проверки указывают, что выявлены. Имеется в виду, что когда мы указываем нормы Конституции, это то, что все организации, физические лица, юридические лица обязаны соблюдать Конституцию и федеральные законы. Соответственно, если вы допускаете нарушение своего федерального закона, допустим, об общественных организациях, так или иначе вы допускаете нарушение Конституции. Просто в основаниях отказа общественных объединений это через запятую звучит. Выявлены нарушения Конституции и федеральных законов. Поэтому не надо, конечно, так пренебрегаться, что уже вы прям антиконституционную деятельность ведете. Это просто конструкция правовая норма. Поэтому не надо запятые в протоколах так расценивать.
Вот при проверке было указано, что не подписался под протоколом ежегодного собрания, что является нарушением Конституции Российской Федерации.
Вы знаете, можно, конечно, смотреть конкретно. Вы знаете, формы актов утверждены для нас, и нам это тоже вообще-то не очень нравится, формы актов утверждены приказами Министерства экономического развития. Это единый приказ для что проверять пожарную безопасность, что проверять вашу деятельность за 3 года, извините, назад. Да, это очень большой объем информации и так далее. Поэтому еще раз, поскольку предмет контроля – это установление соответствия деятельности Конституции и федеральному законодательству, в Конституции сказано, что все организации должны соблюдать законодательство. Если выявлены нарушения законодательства, значит, так или иначе, нарушение Конституции есть. Не надо на этот счет паниковать. В Орловской области управление юстиции уведомляет НКО о дате и времени составления протокола в административном правонарушении до совершения самого правонарушения. Есть ли такая практика в других регионах? Есть. Значит, я так понимаю, что речь идет, хотя это уже не связано с агентами, но хорошо, я коротенько необходимо их устранить. Представить в территориальный орган информацию документальную в такой-то срок, подтверждающую устранение нарушений. И там приписывается следующий абзац. Во многих регионах это делается. В случае, если типа вы не будете, не представите эту информацию, то имейте в виду, что тогда-то и тогда-то по статье 19.5 на вас значит, составят административный протокол, вы приглашаетесь, если вы не будете, не поступите нам этой информации, для составления протокола в административном правонарушении, которое называется неисполнение требований органов федерального государственного надзора. Это делается для того, что вы знаете, что протокол составить заочно, априори, просто потому что наступило это число и нет никаких документов, нельзя. Процедуры, которые предусмотрены кодексом административных правонарушений, предусматривают, что организация должна быть обязательно уведомлена о том, что в отношении нее будет составляться протокол.
Нарушитель закона.
Лицо,
совершившее административное правонарушение.
Еще раз, это приписывается для того, что в случае, если вы получите предупреждение в полном соответствии с его требованиями, если вы понимаете, согласны с тем, что оно законно, в установленный срок представляете документ, если вы направляете почте, то известно, да, дата отправки здесь важна, дата получения. В данном случае для вас этот абзац, который приписывается, никакого отношения не имеет. Но в случае, если этот срок прошел, и мы еще какой-то период имеем в виду, что и почта и так далее, от вас ничего не поступило, то вас уведомили, если есть подтверждение, что вы получили это предупреждение, то вас уведомили, что неисполнение этого предупреждения будет влечь еще и административную ответственность. Это практика не только Министерства юстиции, а многих надзорных органов, потому что, предположим, вы знаете, что срок привлечения к административной ответственности общий срок 2 месяца. Предположим, вам вынесли предупреждение до 1 марта. Наступило 1 марта, от вас ни ответа, ни привета, как достаточно часто бывает. Но подождали до 7 марта, типа пробег почты, тоже ничего нет. 10 марта написали вам письмо. Вы нам не ответили, мы вас вызываем на протокол. Пока вы получили это письмо через 2 недели, пока нам пришло уведомление еще через неделю о том, что организация получила это уведомление, мы составляем протокол для привлечения к ответственности вас как нарушителя. Осталось там 2 недели. Мы должны отправить это в мировой суд должен спикер вызвать и так далее. Обращу еще внимание, Министерство юстиции, это любой федеральный орган, подвергается прокурорскому надзору. Органы прокуратуры вносят представления в адрес наших территориальных органов, почти в каждом это фигурирует, и указывают нам, и мы с ними спорим по этому поводу, что при выявлении административного правонарушения вы обязаны незамедлительно, как буквально такое кодекс административных правонарушений, составлять протокол. Вы же понимаете, что если мы будем составлять на юридическое лицо, у нас есть полные сведения о вас. Даже на лицо действующей без доверенности, поскольку мы вас регистрируем, все сведения персональные о вас есть. Если мы пойдем по этому пути, то, предположим, 15 апреля закончилось представление отчетности, 16 в отношении всех вас, должностных лиц и организаций, пойдут протоколы. Если буквально толковать эту норму. Мы же так не делаем. И в этой связи, еще раз закрывая эту тему, это приписывается для того, чтобы вы понимали, что если вы не предпримете мер А по исполнению этого предупреждения или Б по его обжалованию, это тоже ваше безусловное право, то в отношении вас могут быть применены меры административного воздействия. В случае, если у учредительного органа будет подтверждение того, что вы в принципе это предупреждение получили. Если НКО стремится поменять, например, ведет дискуссию, да, если НКО стремится поменять, в скобочках ведет активную кампанию, существующую в законодательстве в сфере своей деятельности, например, медицинское обслуживание, лесное хозяйство и так далее, считается ли это политической деятельностью. Ну, я уже говорила, еще раз, когда мы будем оценивать на то, как вы влияете на принятие государственного решения, мы будем смотреть, установлено ли в принципе направление государственной политики в этой сфере каким-либо нормативным документом. Не исключено также, что мы будем этот профильный орган, который предположим в медицинском образовании, допустим, Минздрав запрашивать. Вот такая деятельность некоммерческой организации, как влияет на принятие там ваших решений, или еще каким-то образом, она укладывается или не укладывается. Но общий посыл такой, что эта деятельность должна быть направлена на исполнение государственной политики.
Если
оно
в сторону
совершенствования,
в сторону прав человека,
например. Я уже сказала, например, щит меч в сторону совершенствования, если вы в одну, скажем так, в одном направлении государственными органами работаем. По общей практике, пока у Министерства юстиции такая позиция сложилась, это не относится к политической деятельности. Если в ходе проверки будет установлено, что иностранные средства не выплачивались участникам митингов, членам организации, то не важно, вы платили этим лицам за то, что они пошли на этот политический митинг или нет, будет оцениваться сам факт поступления иностранного финансирования. Мы, безусловно, понимаем, что можно деньги получить, но митинг политически организовать бесплатно. Поэтому прямой связи здесь это не будет вас как бы ограждать, если вы будете использовать такие методы. Поэтому, если вы не платили, но есть подтверждение, что ваша организация принимала участие в организации проведения этого митинга или ваши члены, вопрос будет рассматриваться вот этим образом. Если административный порядок обжалования предупреждения, и если оно вынесено центральным аппаратом, право на административное обжалование предусмотрено законом, да, действительно. Значит, что касается обжалования предупреждения. Есть так называемый внесудебный порядок. Если это предупреждение вынесено территориальным органом, вы можете его обжаловать в центральный аппарат Минюста. Будет рассмотрена ваша жалоба в течение 15 дней, вам будет дан ответ, законно или незаконно это предупреждение. Если оно незаконно, то решение министра юстиции это предупреждение может быть отменено, и никаких правовых последствий оно влечь не будет. Значит, если оно законно, то вам придет мотивированный ответ из центрального аппарата Минюста. Скажу, что в прошлом году полностью незаконными было признано два решения территориальных органов. Одно, если мне не изменяет память, связано с откатом регистрации, одно с предупреждением. Обычно бывает таким образом, что в предупреждении указано на несколько нарушений закона. Да, допустим, 3-5 позиций. Из них, допустим, из 5 3 законные, а 2 какие-то мутные. Чаще всего бывает, когда вам указывают, опять же, без помощи, либо исполнение требований прокурора, о том, что название не отражен характер деятельности. Ну, допустим, на регистрации. Это достаточно оценочная позиция. Если Минюст не согласится с позицией центрального органа, то, поскольку полностью предупреждение нельзя признать незаконным, там 3 законные позиции, то вам будет дан ответ о том, что в этом отказе Минюст поддерживает доводы, изложенные там 1-3, а 2-5 оценивает по-другому. И при повторной подаче документов, безусловно, мы информируем территориальный орган, вы имеете право оставить эти положения закона в той редакции, прошу прощения, своих учительных документов, в той редакции, как они были изложены, а наш территориальный орган уже не может их оценивать так, как он их оценивал в первичном отказе. Конечно, по всем случаям, когда мы такие случаи выявляем в территориальных органах, то мы их мониторим, мы об этом говорим на совещаниях, мы говорим об этом на коллегиях, мы стараемся эти случаи исключить. Что же касается обжалования предупреждений, которые вынесены центральным аппаратом, то они могут быть обжалованы в суде, могут быть обжалованы министру юстиции. Предупреждение подписывается заместителем министра юстиции, в данном случае у нас курирует первый заместитель министра юстиции, может быть обжаловано в адрес Минюста, но чаще всего наши предупреждения все-таки обжалуются в судебном порядке. Поэтому этот порядок предусмотрен. Общественная организация межрегиональная хочет поменять территорию действия и стать региональной. Из межрегиональной в региональную, то есть территориальную деятельность мы понижаем. Будет ли это являться реорганизацией юридического лица? Нет, конечно. Необходимо ли в этом случае поменять название организации? Если в названии организации есть слово межрегиональное, например, межрегиональная ассоциация инвалидов. Конечно, это не реорганизация, потому что это не изменение организационной формы, это только изменение территориальной истории деятельности. Вам нужно будет внести изменения в устав. Во-первых, убрать из текста устава, у вас же там указано, раз межрегиональный, типа осуществляет деятельность на территории таких-то и таких-то субъектов, да? Поэтому вам нужно указать просто на территории какого одного субъекта вы будете осуществлять свою деятельность. И, соответственно, в наименовании организации слово межрегиональный убрать, это уже теперь не отражает характер вашей деятельности, указать, там, допустим, Московская региональная, Ульяновская региональная. Это не реорганизация, это регистрация изменений в уставе международной организации. Ну, общественная, раз это слово, не коммерческая, а осуществляемая сфера деятельности. Защита права на свободу собрания является ли политической деятельностью? Мы уже говорили об этом. В общем плане, безусловно, защита положения Конституции нет, но в каждом конкретном случае есть, как говорится, дьявол в деталях, поэтому мы будем рассматривать каждый конкретный случай. В какой форме вы защищали, еще раз говорю, какие были петиции в адрес государственных органов и так далее, и так далее. Какое непосредственное участие принимала непосредственно некоммерческая организация? Потому что мы тоже понимаем, что есть воля и позиция просто руководителя некоммерческой организации, а есть консолидированные органы всей позиции всей организации. Защита граждан от дискриминационного отношения, статья 12, является ли политической деятельностью? Ну, то же самое. Закон говорит о политических акциях, однако это понятие не расшифровывает. Что такое политические Юрьев его не уполномочен расшифровывать. Не уполномочен, не любит давать понятие, что такое политические акции. Не исключено. Получается, что эти оценку этим политическим акциям мы можем давать только при рассмотрении конкретных случаев. Еще раз, мы правоприменительный орган, мы не можем, закон приняла Государственная Дума. За разъяснение мы можем обращаться либо в Государственной Думе, либо по этому поводу могут высказываться судебные инстанции, и, безусловно, решение суда обязательно для всех, и практика будет, безусловно, формироваться с учетом, если у нас будут какого-то рода оценки решения суда, либо после того, не исключаем, что после того, как закон будет применен в отношении какой-либо организации, может быть, это можно довести до Конституционного суда, чтобы Конституционный суд дал толкование норме. Да? Но это, мне кажется, еще не очень близкая перспектива, пока мы еще раз не применяли. Да. Кстати, что касается обжалования, которое, опять же, по сообщению с ней состоялось Европейский суд по правам человека, то мне кажется, что поскольку требования обжалования в Европейский суд, это когда применительно к этой организации российскими судами уже применили какие-то меры реагирования, а мы, еще раз говорю, никому еще не применяли ни с одной организацией по этому поводу, не судили, кто и обжалование, это, ну, просто жалоба подана, но она априори будет признана, мне кажется, это мое субъективное мнение, неприемлемой. Поэтому, ну, как бы, в чьей сложности. Деятельность, направленная на изменение государственной политики. Государство рассматривают на вредную, а если государственная политика неправильная. Безусловно, каждый гражданин вправе оценивать государственную политику, как бы ему заблагорассудится. Просто мы исходим из того, что, еще раз, направление государственной политики зафиксировано в нормативном документе, этот нормативный документ принят, там концепция какая-то утверждена или еще что-то, там федеральным законом закреплено, обязательно, опять же, для всех государственных органов, в том числе и общественных объединений. Если вы считаете такую политику вредной, или там неправильный, то если вы ее стремитесь к ее изменению на иностранные средства, на мой взгляд, если это будет именно на изменение политики, то это будет рассматриваться как признак иностранного агента.
А если не на иностранные?
А если не на иностранные, то как бы здесь в принципе нашей сегодняшней беседе, как бы и ради Бога изменяйте.
Если будем, что, скажем, она противоречит Конституции, это политика.
Чтобы говорить о том, что предположим, мы говорим, основы государственной национальной политики закреплены в Конституции. Вот сейчас мы согласовываем, Министерство регионального развития разрабатывает там комплекс мер по национальной политике, по совершенствованию этой деятельности. Если это нормативным документом запрещено, то чтобы, прошу прощения, закреплено, то чтобы говорить, что это неконституционное положение, применительно к нормативному документу, это нужно доказывать в суде. Раз есть нормативный акт, и кто-то все еще считает, что эти положения, которые закреплены, не соответствуют Конституции, то любой гражданин может либо написать прокуратуру, обращение прокурора выйдет с этим требованием, либо сам обжаловать судье. Ну, предположим, посмотрите, мы рассматриваем сейчас в связи с этим, да, допустим, в Республике Татарстан недавно принят федеральный закон Республики Татарстан, который касается области защиты прав на свободу совести, где все религиозные организации так или иначе обязали со священниками заключать трудовой договор. Федеральная такая инициатива только еще как бы рассматривается. Но в Республике Татарстан уже есть. Так вот, одна из исламских организаций обжаловала сама, без прокурора всего, обжаловала сама в Республике Татарстан, в суде, эти положения, то, что они не соответствуют федеральному законодательству. Суд Республики Татарстан, рассматривая эти положения, посчитала, что необходимы комментарии Конституционного суда по поводу того, соответствует ли норма федерального закона в том толковании, которое оно как бы распространяется, использовано в Республике Татарстан, Конституции Российской Федерации. Сделал запрос в Конституционный суд. И при каждом рассмотрении споров, связанных с Конституционным судом, связанных со свободой совести, с правом общественного объединения, митинги, да, вы недавно рассматривали, у Министерства юстиции, как у органа, определяющего государственную политику в этой сфере, запрашивают сомнения. Мы сомнения Конституционному суду давали. То есть, еще раз говорю, если это нормативный документ закреплен, и вы считаете, что там все равно неправильная какая-то изложенная позиция, это другой порядок обжалования. Мы сейчас говорим только о том, что когда вы на иностранные средства, вот эти вот закрепленные государственные позиции пытаетесь менять или как-то там жестко критиковать или еще какие-то вещи, то это может рассматриваться нами как этот признак. Я не буду предугадывать или как бы предвосхищать события, как это будет оценено. Еще раз говорю, мы будем руководствоваться буквальным толкованием закона и пытаться уловить дух закона. Татьяна Валерьевна, пожалуйста, еще раз поподробнее максимальная сумма в рублях за один год, дающая право считаться введена в 2009 году в закон, когда мы освободили от отчетности. Я не считаю, что у нас нужно, но все равно даже от этой отчетности в адрес Минюста организации, у которых вообще маленькое финансирование. Так вот, если вы российская организация, некоммерческая, и объем ваших поступлений российских меньше 3 миллионов рублей, и у вас не было иностранного финансирования, то вы правильно отчет не сдавать, а разместить на портале Минюста или нам написать в свободной форме уведомление о том, что вы такая-то организация, соответствует требованиям. Не было иностранного финансирования, не было, и мы не получаем меньше 2 миллионов. Если у вас было иностранное финансирование, даже если вы получаете меньше 2, предположим, миллион, но у вас было иностранное финансирование, и сумма не имеет никакого значения, предположим, 100 тысяч вам упало из иностранного источника, то вы должны представлять отчет, и вот эти две позиции я вас призываю не смешивать. Опять же, если возникают сложности, куда себя соотнести, вы можете прямо в органе Минюста уточнить. Напоминаю, да, и вы прекрасно знаете, что срок отчетности заканчивается 15 апреля. Я правильно вас поняла, что проверка на солдатские матери Санкт-Петербурга проводится по письму комиссара, но не в связи с законом, да, об иностранных агентах. Да, это вообще это поручение прокуратуры нам провести проверку, но в прокуратуру обращался, во имя комиссара, это нет никакого секрета. Но господин Качковский обвиняет в своем письме нашу организацию в экстремизме, в финансовых и иных нарушениях, да, и считает, что закон должен быть применен как агента. Но еще раз, заявитель считает, Министерство юстиции проводит проверку, выявляет, оценивает эти факты, и вы понимаете тоже, что поскольку мы применяем к вам меры реагирования, то мы несем ответственность за юридическую чистоту этого решения, потому что мы с вами потом встречаемся в суде. Еще раз применяем эти организации. Она возбуждена не в связи с признаками иностранного агента, но эти признаки будут подвержены проверке. И сейчас говорить о том, что дальше будет, я считаю, пока преждевременно. Так, ФАРА никогда не применялся к некоммерческим организациям.
Только к коммерческим.
Гражданский контроль. Нет, я с вами не соглашусь, вы не обладаете ни полной информацией. Я, конечно, не могу вам раскрывать источники. Да, понятно, что, кстати, еще раз. Закон этот не делает никаких исключений. Там я, к сожалению, не взяла с собой, но я вам, ну, поверьте мне на слово, что там не сказано, что иностранным агентам США может признана только коммерческая организация.
По факту никогда не применялся к некоммерческим
организациям. Что он не применялся к некоммерческим
организациям? И знаком он был.
Когда возникнет вопрос, не исключено, что они применят. Какая здесь связь?
Не применят. В одной цивилизованной стране не применят.
Вы знаете, вы говорите, что вы был мощный агент правительства Соединенных Штатов. И я не был.
Еще раз говорю.
В законе американском иностранным агентам признается любое лицо, как юридическое лицо, в любой форме, так и физическое лицо, которое действует в интересах иностранного источника по письменному договору, по устному поручению, которое состоит с ним в договорных отношениях, или должно перед ним отчитываться, или еще каким-то образом осуществлять взаимосвязь. Я не знаю, опять же, Министерство юстиции США, вы знаете, это орган, который министр юстиции, генеральный прокурор, у него совсем другие полномочия. Поэтому я знаю о том, что, по крайней мере, когда этот закон обсуждался, информация о том, как он применяется в Соединенных Штатах, в принципе, у нас есть. Не могу сейчас вам назвать название этих организаций, но говорить о том, что она никогда не будет применена в пользу некоммерческой, неправительственной организации, я думаю, что это сильный перебор. Наш закон есть такой, какой он есть, и мы применяем той редакции, какая есть на сегодняшний день. Исключено, кстати, что вы знаете, что Министерство юстиции обязано подготовить доклад о применении этого закона в Государственной Думе. Если к концу года будет сформирована какая-то практика, или будет установлено, что существуют в законе какие-то нормы, которые необходимо поправить, в том числе из наших встреч с вами, которые происходят, возможно, Минюст эту тему поднимет в Государственной Думе, и депутаты ее рассмотрят. Сейчас пока, еще раз говорю, пока мы не сталкивались с конкретными случаями его применения, это только обсуждение. Будет, не будет 31-я статья, как будет рассматриваться и так далее. Многие являются членами нескольких организаций, например, членами профсоюза. Если член профсоюза и правозащитной организации выступает на политическом митинге, будут ли признаваться иностранным агентом ОВИ? Значит, ну, здесь есть масса аспектов, которые можно рассмотреть. Ну, во-первых, в принципе, у профсоюза как-то препятствиями, даже с уставными целями деятельности. Потом есть разница между просто членом организации и руководителем. Если руководитель выступает на мероприятии и не делает оговорки о том, что это его личное мнение, а это мнение, ну как бы, да, что это не мнение его организации, поскольку он представляет ее без доверенности и везде, где он как бы выступает, предполагается, что это позиция его организации. Это одна ситуация. Другое дело, если любой член профсоюза без связи с этой организацией, она ему туда не направляла, ну извините, 50-тысячный митинг, свободная трибуна, он вышел, мы его туда не направляли, он что-то приятного, почему мы должны нести за это ответственность. Все это будет оцениваться в соответствии как бы с законом, поэтому есть масса нюансов в данном случае. Думаю, что, конечно, не он. Тем более, что вы знаете, что за профсоюзами, в принципе, государственные органы контроль, в том числе и профсоюзы, не осуществляют. Мы не можем возбуждать на них никакие проверки. А правомерная или ежегодная проверка правозащитной организации, не занимающейся политической деятельностью, но по заданию прокуратуры в связи с тем, что организация вскрыла криминальный характер деятельности прокуратуры. Поводом для проверок послужили непроверенные ложные данные агентов прокуратуры в подготовке вооруженного восстания. Вот тут вообще, конечно, если уже вооруженное восстание, еще раз, коллеги, мы не контролируем и не оцениваем деятельность других правоохранительных органов. Мы исполняем требования прокуратуры. Докладываю еще раз вам, что единственным основанием для возбуждения этого плана до сих пор, единственным основанием для возбуждения плановой проверки деятельности некоммерческой организации, если это не связано с признаками иностранного агента, это поступление в наш адрес представления избирательной комиссии. Только для организаций, в отношении которых имеются сведения, что у них есть признаки иностранного агента, установлены и расширены перечень оснований для внеплановой проверки. Поэтому требования прокуратуры мы такой же орган, как и все, обязательно для всех государственных органов. Поэтому в данном конкретном случае спорьте с прокуратурой в суде. Татьяна Валерьевна, спасибо. Все верно рассказали. Да. Дайте, пожалуйста, небольшой обзор применения закона Димы Яковлева в части, касающейся НКО, с уважением Павел Чиков. Очень приятно, Павел Ильич. Спасибо за положительные оценки. Я хочу сказать, что этот закон нам не изучен, конечно. Да, там есть статья, которая регулирует деятельность некоммерческих организаций, причем тех организаций предусмотрено, что некоммерческие организации, опять же, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. И в том случае, если их руководители или члены являются одновременно еще членами гражданами Соединенных Штатов Америки, то в этом случае деятельность этих организаций может быть приостановлена Минюстом, опять же, по нашему решению. Сейчас пока никаких обращений, связанных с реализацией этого закона, в наш адрес не поступало. Но я исхожу из того, что для того, чтобы исследовать руководителя для организации, не имея второе гражданство, все равно в любом случае первично, еще раз, граждане США имеют для вас значение не каждая некоммерческая организация, а той, опять же, которая имеет иностранное финансирование и занимается политической деятельностью. Поэтому первично опять возвращаемся к нашему первому закону. Доказать о том, что организация имеет финансирование и занимается политической деятельностью, накладывает на это установленный факт о том, что у руководителя имеется второе гражданство, причем значение имеет только гражданство Соединенных Штатов Америки, и потом принимать соответствующие меры. Сейчас пока такой информации, как бы, Министерство юстиции не располагает, мы не применяем. Что касается нормы, которая говорит о том, что или организации, деятельность которых вредит там интересам государства и так далее, то здесь позиция министерства, по крайней мере, министерства департамента, заключается в следующем, что Министерство юстиции не уполномочено оценивать угрозы как бы национальной безопасности. Для этого есть Министерство иностранных дел, для этого есть Федеральная служба безопасности. Если такая информация поступит в наш адрес, тогда мы будем рассматривать. Пока ничего этого нет. Поэтому применение закона Димы Яковлева пока не слышно.
Я правильно понимаю, что письменные, пожалуйста.
Применительно к деятельности, которая политическая, да, совокупность всех трех экономик, или которая вредит интересам государства. Это второй как бы вопрос, который, еще раз говорю, это оценки других уполномоченных государственных органов. Что ваше понимание ликвидации общественного объединения? Ликвидация общественного объединения, в понимании моем, в понимании Гражданского кодекса, это судебный порядок. Да, раз мы говорим о принудительном, я так понимаю, да? Судебный Судебный порядок по прекращению деятельности этой организации, исключению сведений из реестра юридических лиц. Так, обязательным ли является условие регистрации организации для признания ее выполняющей функции иностранного агента? Да, обязательно. Российская зарегистрированная организация. Если мы говорим о том, что некоммерческая организация считается созданной с момента, когда она вообще зарегистрирована, только с этого момента она считается созданной. А общественная организация считается созданной с момента создания, но если она не зарегистрирована, то она в реестр иностранных агентов не попадет. Мы исходим из того, что у них зарегистрированной организации нет расчетного счета, на который она как организация получает иностранное финансирование. Если это группа граждан, которые на свое имя получают иностранные средства, ведут какую-либо противоправную деятельность и так далее, то и она настолько противоправна, что уже нужно влияние на других лиц, то это другие нормы закона вступают. Для регистрации в качестве иностранного агента организация должна быть зарегистрирована. Руководитель НКО, в смысле закона Димы Яковлевны, тот, кто внесен в ЕГРУЕЛ или иные лица тоже? Если у меня нет закона перед глазами, но насколько я... Общая позиция, конечно, тот, кто внесен в ЕГРУЕЛ, безусловно, под эти позиции попадает. Но, во-первых, у вас в государственный реестр может внесено и несколько действующих издаверенностей. Бывает, что это представитель правления или исполнительный директор и так далее. Еще раз я прошу прощения, но поскольку у меня нет текста перед глазами, если там сказано руководитель, а не член руководящего органа, значит, это имеется в виду руководитель, который в соответствии с вашим уставом несет ЕГРУЕЛ. Если сказано член руководящего органа, тогда мы смотрим устав, какой ваш орган руководящий, смотрим протокол и оцениваем этот состав руководящих органов. В новом законе четко определены НПО, социально ориентированные, которые не подпадают под иностранных агентов, а все остальные общественные организации, например, занимающиеся правозащитой, информационной деятельностью, выборами и так далее, могут потенциально рассматриваться как иностранные агенты. Тогда как это соотносится со статьей 13 ФЗРД, в которой сказано, что общественные объединения равны федеральным, а ваша позиция изменения. Еще раз. В исключениях, которые закреплены в законе об иностранных агентах, закреплены не организации правозащиты, а деятельность. Допустим, благотворительные организации, вы знаете, в подавляющем большинстве регистрируются и переписывают виды благотворительной деятельности, все, которые закреплены законом о благотворительной деятельности, начиная с защиты материнства, отцовства и детства, охраны памятников, экологические, и все-все-все. И вот, предположим, у нас сегодня, вот так же мы пишем и на один день, сегодня мы сконцентрировались на материнстве и детстве, и тут же благотворительные средства направили программу на амурских тигров, и еще маленько пробежится, успели позаботиться. Ну, как бы и хорошо. Еще раз говорю, закон говорит о том, что деятельность такая, если она как бы направлена на социальное решение проблем, она не является, ну, не является политической. Даже еще раз говорю, вот предположим, да, ну, просто к слову пришелся. Вы знаете, что, например, доктор Рошаль, очень-очень уважаемый, много спорил с бывшим министром, министром соцразвития, да? Предположим, что все они как бы на местах. И что вот он с официальной трибуны как бы их критикует, это уже можно сказать, что это иностранный агент, когда его национальная палата никакой политической деятельностью не занимается. Поэтому, еще раз, сам факт того, что если там не поименованы правозащитные организации, это не значит, что вас потенциально всех в этом обвинили. Но еще раз обращаю внимание, это не значит, что если организация написала экологическое или благотворительное, или даже она социально ориентированная, если у нее будут иностранные финансирования и будут какие-то акции, разовые, не разовые, которые можно оценить с этой точки зрения, то она вполне может попасть в этот регистр. Это не абсолютная защита. Потому что еще раз говорю, закон говорит, независимо от цели регистра. Я, поймите правильно, не хочу как бы сказать, что ни у кого нет никакой защиты, да, или какой-то вопрос. Я просто вам говорю о том, как Министерство юстиции эти как бы положения понимает. И чтобы вы как бы предупрежден, значит вооружен. Разъясните, пожалуйста, понятие политической акции. Какие формы деятельности могут быть сюда отнесены? Публичные мероприятия, публикации в СМИ, переписка с органами власти, сбор подписи, какие-то иные формы деятельности. Ну, я уже сказала, да, что мы не можем так уж прямо об этом трактовать, это не наша позиция. Но я думаю, что публичные мероприятия с определенными требованиями, да, публикации в СМИ с изложением какой-либо позиции, которая может быть оценена в этой точке, да, переписка с органами власти, в части, допустим, каких-то петиций или там обращений, направленных на изменения, на принятие иных решений, да, сбор подписей, нужно посмотреть за что, какие-то иные формы деятельности, вот то, что мы конкретно будем оценивать, то мы...
Вот сбор подписей за Роспуск Думу собирала новая газета.
Это политическая деятельность?
Значит, насколько я понимаю, эта инициатива, да, и такая открытая правительство о том, что нужно собрать списочек, это их инициатива вполне указывается в норме действующего законодательства, и поэтому здесь я думаю, что нет. Скажите, пожалуйста, какова мотивация предложенных Минюстом законопроекта о внесении изменений в распространении оснований для незваных проверок? Подведены ли итоги антикоррупционной экспертизы этого законопроекта? Если так, то вы ее изучаете, то говорят, мне еще судьбы, его документы, спасибо. Да, действительно, вам просто информирую. Значит, вот вы знаете, что когда вступил в силу 24-й федеральный закон, вообще первая позиция Минюста была, что он на проверке экономической интеграции не распространяется. Но потом у него там многократно вносились изменения, и с 2010 года он в полной мере распространяется на то, как мы вас проверяем. Мы, кстати, каждый год готовим доклад, мы рассмотрим его единый доклад, он висит на сайте Минюста. Значит, потом в рамках исполнения требований этого закона во все специальные нормативные акты, очень, там, по-моему, 42 федеральных закона вносились изменения, которые транслировали основания для неплановых проверок, которые закреплены статьей 10 и 294 закона. И поэтому закон об НКО был внесен в соответствии с этим законом, что основанием неплановой проверки может быть неисполнение требований предупреждения, поручение прокуратуры, поручение президента или правительства, поступление обращений связано. И вот если считать, как в 294 федеральном законе, поступление обращений граждан или организаций, когда есть угроза жизни и здоровью граждан, или уже состоялся вред жизни и здоровью граждан. Если буквально применять эту меру, то получается, что, ну, вот, предположим, поступает обращение гражданина, член Союза художников в Москве. Он говорит, нам предоставили мастерские безвозмездно правительства Москвы, а моя организация, непонятно за что, берет с меня еще арендную плату. Его права нарушены, так или иначе, потому что с него взимаются какие-то деньги, он не знает, куда они идут, то ли на коммунальные платежи. Министерство юстиции в состоянии имеет полномочия проверить и деятельность организации привести как бы, к правовому знаменателю. Да? Часто поступают обращения, связанные с тем, что «Здравствуйте, мы избрали руководителя, он нам непонятно какими формами установил членские взносы бешеные, мы их не можем платить или там мы не согласны их платить. Общее собрание не можем собрать, потому что он все саботирует. Как его переизбрать, мы не знаем. И все, он отбился от рук, а мы целая организация, где наши деньги и так далее, и так далее». В данном случае Министерство юстиции, я считаю, и должно, и обязано вмешаться и с точки зрения правовой этого руководителя поставить на место в правом смысле, либо ответить людям, правильно или неправильно они понимают, допустим, правовую норму. Сейчас мы не можем этого сделать. Еще раз, у нас есть основания только для проведения проверок внеплановых, которые связаны с иностранными агентами, мы это говорили отдельно. Если там ничего не связано с иностранными агентами, то мы людей отсылаем и говорим, мы не можем вас проверить. Идите в прокуратуру, пройдите тоже три круга ада. Когда прокуратура, может быть, рассмотрит ваше обращение и даст нам поручение, тогда, может быть, мы возбудимся. А сейчас только представление избирательной комиссии. Логично ли это? Нет. Я считаю, что это нелогично. И поэтому, когда эти нормы были внесены, они прожили буквально там 3 месяца. Начиналась новая избирательная кампания. Неправильно, это мое опять же субъективное мнение, но неправильно было направленность подана вот этих как бы проверок, что сейчас Министерство юстиции всех там запроверяет и всех уничтожит и так далее. Эти положения были исключены, но они были как исключены? Они были исключены только из закона о некоммерческих организациях. А изменения, которые в 294-м, остались. Что он сейчас говорит? Что основания и порядок возбуждения проверок неплановых и особенности контроля за НКО могут устанавливаться специальным законом. Обращаемся к специальному закону. Там осталось только представление избирательной комиссии. Ну, на это не поднялась рука, потому что, опять же, впереди была избирательная комиссия, кампания, и если не смотреть за финансированием выборов, то извините, что тут у нас будет. Вот, и получилось, что сейчас это единственное основание. Именно поэтому Министерство юстиции разработало этот проект, мы его поддерживаем, мы его пропагандируем с точки зрения правильного разъяснения как бы этих положений. Не потому, что мы хотим как за всеми агентами как бы гоняться, но так и за всеми некоммерческими организациями, связанными с агентами. Да? Но еще раз, у нас поступают такие обращения граждан, по которым мы могли и должны были бы принять меры. Но, к сожалению, это выходит на такой очень длинный круг. Это наши полномочия осуществлять надзор за деятельностью некоммерческих организаций. Мы, мне кажется, сейчас искусственно в этом как бы ограничены. При том, что я вчера думала, я еще раз скажу, это дополнительная работа для территориальных органов, потому что это же не только право, когда мы захотим, выберем, когда нет. Если это будет внесено в закон, то мы будем реагировать на те оказывают на проверку, то ли не пойдут. Поэтому даже дополнительная работа, но мы считаем, что это влияет на эффективность государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. В любом случае, еще раз, и приказ о проведении проверки, и результаты проверки, все может быть обжаловано. Может ли организация региональная оказывать юридическую помощь осужденным в других субъектах, если осужденный или его родственники к нам об этом обратились? Я думаю, что можно. В качестве исключения в рассматриваемом ФЗ указана волонтерская деятельность. Означает ли это, что волонтерская деятельность, направленная на политическое просвещение граждан, заведомо не попадает под этот закон? Ну, знаете, давайте исходить как бы с положительной точки зрения. Политическое просвещение, как в целом просвещение с точки зрения сведений о политических правах граждан, значит, это правовое просвещение, то, наверное, если нет никаких других каких-то крайних выводов, то, наверное, не попадает. Не буду сейчас как бы это говорить. Так. Вы сказали, сейчас крутая внимание до политических акций, весной невозможно будет больше. И с этим вопрос, правильно ли я понимаю, что признаком политической деятельности является реализация права граждан на свободу собрания, то есть выход людей на улицу, то есть обсуждение в зале даже критическое, политически не является обсуждение на улице, обсуждение, ну нет, конечно. Здесь не важно, на улице вы или в зале обсуждаете, это не имеет никакого значения, это будем считать уже. Спасибо. Очень хотелось бы видеть, что министр в очередь будет содействовать организации прав человека на свободу ассоциации, а не выполнять функции надзора и контроля. Не могу помнить об этом. Но как мы можем не выполнять функции контроля и надзора? Это наши функции, за которые нас спрашивают государства, которые мы обязаны выполнять всего закона. Мы здесь с вами встречаемся и разъясняем позицию для того, чтобы вы понимали, что Министерство юстиции, во-первых, никак не уклоняется от исполнения этих функций, вот, оценивая таким образом деятельность. Ну, например, да, есть такое мнение, что вот организация обратилась, они внесли, что-то у них уже сильный вообще правозащитный уклон там какой-то и так далее. Еще раз, вы должны правильно понимать, Министерство юстиции обязано осуществлять контроль над деятельностью некоммерческих организаций. Существует закон, существует постановление правительства официальное. Мы будем обязательно это делать. Если в деятельности любой некоммерческой организации необходимо будет оценивать эти признаки, мы будем их оценивать. Практика будет нарабатываться. Весь закон, он, конечно, будет применяться. Мы сейчас говорим только о том, что как он будет формироваться и какова из тех маленьких, пока небольших случаев, сколько мы столкнулись с оценками этого закона, мы вам абсолютно открыто информируем общественность, как это складывается. Не могу сейчас сказать, что начнется лето, да, и все, кто выйдет на улицу, и так далее, и так далее. Это все достаточно сложный правовой применение вопроса. Мы будем оценивать каждую конкретную организацию, каждый конкретный случай, признаки и так далее. Будем руководствоваться строго требованиями закона.